Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. На днях на Западе вышла важнейшая книга, новая биография Шостаковича, музыковеда Полин Фэрклоу, к которой, Соломон, вы имеете самое прямое отношение. Вот с этого нового труда мы и начнем нашу сегодняшнюю беседу. Прошу.
Да, действительно, вышла очень любопытная книга. Автор ее профессор университета Бристоля Полин Фэрклоу, которая специализируется на вообще советской музыке и на Шостаковича в особенности. Долгие годы она им занимается. И книга была встречена с воодушевлением и в Англии, и в Соединенных Штатах, потому что она знаменовала собой существенный сдвиг, я бы сказал, в отношении к Шостаковичу и в том, что вы назвали «Войны вокруг Шостаковича». Для тех, кто не в курсе дела, я хочу пояснить, что это термин, общепринятый в западном музыковедении в гораздо большей степени, чем в России, по понятным причинам. Здесь считается, что «Войны вокруг Шостаковича», корни которых уходят еще, может быть, в довоенной, имея в виду до Второй мировой войны, эпоху, и которые продолжались чрезвычайно долго, 40 лет этим войнам официально, так сказать, вот в аналах этого западного музыковедения. И войны эти интенсифицировались с выходом в свет мемуаров Шостаковича, к которым я имел некоторое отношение. Я записал их со слов Дмитрия Шостаковича в Советском Союзе.
Соломон, этой книге «Мемуарам Шостаковича 40 лет», и я прекрасно помню, как они появились. Я хорошо помню, как это произошло. «Так издают только Библию», — сказал вам издатель. Но с тех пор прошло целое поколение, которому надо напомнить о том, как эта книга положила начало войне вокруг Шостаковича. В чем заключалась позиция ваших критиков, о которых вспоминает автор новой биографии композитора?
Критика была, волна этой критики была чрезвычайно ожесточенная и сильная, и исходила она из парадоксальным образом противоположных лагерей, если угодно. А именно, началась вообще эта волна критики этих мемуаров, она исходила из советских официальных кругов. Как мне рассказывали, никто иной, как сам Леонид Ильич Брежнев, выразился следующим образом: «Мы нашего гения в обиду не дадим». Это был достаточный сигнал. И в Советском Союзе развернулась по тем временам довольно такая громкая кампания по дискредитации этих мемуаров.
Включая фельетон в литературной газете, по-моему, да?
Это да. Это была так называемая редакционная статья. Она появилась без подписи. Называлась она «Клоп». Клопом выступал я, Соломон Волков, в это время уже живший здесь, в Нью-Йорке, где книга и вышла. Книга была переведена на почти, по-моему, 30 языков. Я уже перестал в какой-то момент считать. Последнее по времени издание в Южной Корее вышло. Сколько вот я языков могу назвать, на стольких книга-то и появилась. В нескольких странах она была бестселлером, что для книги современного композитора, каковым являлся в тот момент Шостакович, большая редкость, может быть, даже вообще исключение. И вызвала она большой действительно шум. Опять-таки, в значительной степени вот этому шуму способствовала официальная советская реакция, потому что Шостакович в этой книге выступил в первую очередь чрезвычайно активный и, есть такое выражение английское, vocal, громкий, если угодно, критик Сталина, что по тем временам было для Советского Союза совершенно неприемлемо. Слово «Сталин» в Советском Союзе брежневских времен было черно-бело не говорить, и слово «Сталин» не произносить.
Знаете, я прекрасно помню это время, и мне Сталин напоминал слово «еврей». Вот лучше об этом не говорить, да. Ни о том, ни о другом.
Именно так.
Соломон, но ведь эта книга вызвала возражения не только у советских музыковедов, критиков, партийных деятелей и так далее. Вы мне рассказывали, что эту критику вы слышали и от лица европейских коммунистов, в частности, от Луиджи Нона.
Нет, Вы знаете, в том-то и дело, что Луиджи Нона, член ЦК Итальянской коммунистической партии и замечательный композитор, и очень интересный и своеобразный человек, с которым я был знаком, познакомился еще в Советском Союзе, он-то понимал, он никогда не оспаривал подлинность этих мемуаров, как это делали в Советском Союзе. Он просто-напросто мне сказал, когда мы с ним встретились в Риме, что эту книгу нельзя и не нужно публиковать, потому что она будет лить воду на мельницу мирового империализма.
Это будет вредно для дела коммунизма.
Да, это была точная цитата.
А что вы ответили, мне интересно?
Я сказал, мы были в очень хороших отношениях, я его назвал Джиджи. Это имя, которое ему адресовались друзья. Я ему сказал, Джиджи, мы с тобой в очень хороших отношениях, но вот этого я не могу сделать, не выпустить эту книгу. Я обещал это сделать, Дмитрий Дмитриевич Такович, для меня это обещание важнее всего. Вот. Но я к чему говорю, что как раз, да, книга эта вызвала чрезвычайно настороженное отношение в левых кругах. Но, и в этом парадокс, она вызвала также критику, исходящую из антисоветских консервативных кругов. И знаете, по какой, Саша, причине? Очень просто. Для них Шостакович был неприемлемой фигурой, как некое олицетворение лояльного советского композитора. И они критиковали Шостаковича, исходя вот из этой установившейся за Шостаковичем репутации. И когда выяснилось, что Шостакович на самом деле относится к такой, скажем, фигуре, как Сталин, чрезвычайно скептически, и ко многим проявлениям официозной советской культуры также относится достаточно скептически, то это выбивало почву из-под их ног. Поэтому им тоже вот эта переоценка творчества Шостаковича, которая несла с собой публикация этой книги, для них это тоже было неприемлемо. И вот тут совместились вот эти три линии. Советская официозная критика, критика, исходящая из западных антисоветских кругов, и наиболее, между прочим, сдержанная критика, исходящая из левоориентированных либеральных кругов культурных на Западе.
Вот так началась война вокруг Шостаковича.
Да, так это и получило название войны.
Скажите, Полина Ферклоу пишет, что до вашей книги репутация Шостаковича всегда была настолько сомнительной, что его просто называли кремлевским лакеем. Что изменило в таких оценках ваша книга, мемуары?
Вы знаете, вот если бы я себя поставил на место этих западных критиков Шостаковича, которые действительно в таких несдержанных выражениях отзываются о Шостаковиче, нужно посмотреть на его послужной, что называется, список. А он следующий. Шостакович удостоился не больше, не меньше, как 5 сталинских премий, первая из которых была премия за его фортепианный квинтет. Это 1941 год. Самая первая сталинские премии. Тогда это вообще был, что называется, крем де ла крем. Самые сливки того, что было сделано за несколько предыдущих лет. И каждый абсолютно из этих лауреатов в этом списке был, безусловно, вне всякого сомнения, лично отобран Сталином. На первой странице газеты «Правда» были помещены фотографии из этого списка 6 выбранных, опять-таки, безусловно, Сталиным личностей, и Шостакович был среди этих 6 личностей. Причем вот этот вот фортепианный квинтет для меня – это музыка, вот ее можно сравнить, скажем, с каким-нибудь рассказом Набокова или с каким-нибудь стихотворением Ходосевича по степени абсолютной несвязанности ни с какими советскими реалиями и такой неоклассической такой усложненности. Это замечательный такой неоклассический образец. Почему и каким образом Сталин решил, что именно эта музыка заслуживает премии его имени первой степени в самом первом списке, это до сих пор загадка. И никто этой загадки до сих пор адекватным образом не разрешил. А уж оттуда пошли следующие сталинские премии, опять-таки, первой степени в 1942 году за 7-ю симфонию, потом в 1946 году за фортепианное трио, затем в 1950 году за «Песнь о лесах» и музыку кинофильма «Падение Берлина», затем в 1952 году за 10 поэм для хора на тексты революционных поэтов. Вот такой вот венок. Дальше он получал, опять-таки, все возможные премии. Ленинскую премию он получил, государственные премии он получил. Он получил 3 ордена Ленина, первый в 46-м, потом в 56-м, потом в 66-м. Почему 66-е, ведь все эти даты? Юбилей. Он родился в 1906 году. И, наконец, Герой соцтруда в 1966 году. Что еще может быть более раздражительным для западных таких наблюдателей, чем вот читать вот такой наградной список?
И при этом Шостакович был жертвой тирании Сталина. И мы это прекрасно знаем. Как сочеталась лояльность и фронда в жизни Шостаковича?
Вы знаете, мой ответ будет следующим. Лояльность и фронда сочетались у всех кто жил в тот период. Просто есть некоторые иллюзии, некоторые заблуждения относительно того, что какие-то фигуры, которые в тот момент жили в Советском Союзе, они уехали, не эмигрировали, не были вне досягаемости Сталина и его гнева или же его поощрения. Те, кто остались жить, самые, что называется, священные коровы нашего теперешнего культурного пантеона, должны были приспосабливаться так или иначе к этой ситуации. Этого не избежали никто. Ни Пастернак, ни Ахматова, ни Эйзенштейн, ни Булгаков. Более того, самый независимый из всех вот этих фигур – Мандельштам. Есть казус Мандельштама, его поведение и его судьба. И он этого не избежал. Он сочинил так называемую свою грифельную оду, посвященную Сталину, которую, кстати, Иосиф Бродский любил и говорил это мне неоднократно, любил называть выдающимся, может быть, даже гениальным произведением. То есть даже Мандельштам, который, как мы знаем, сочинил эту замечательную сатиру на Сталина «Мы живем под собою, ничью страны», у него даже фронта сочеталась с лояльностью.
У него, у Мандельштама была очень интересная позиция. Он считал, что поэт должен служить монастырем при князе. Он увлекался Ренессансом, естественно, и он представлял себе, что вот в старые ренессансные времена каждый князь держал монастырь для совета. И поскольку поэт – это и есть монастырь духа, то он думал, что вот при Сталине нужно быть поэтом для того, чтобы он слышал голос духа. А Надежда Мандельштам предлагала сбежать в Сибирь и купить корову. Она была гораздо разумнее его. Скажите, Соломон, вы знаете, я однажды слушал, то есть не однажды, много раз слушал лекции моего любимого историка музыки Гринберга, который записал курс лекции о Шостаковиче. Это 8 лекций замечательных, где они целиком опираются на мемуары, записанные вами, где он говорит о трагической судьбе Шостаковича и о том, что никаких вот этих вот ленинских, сталинских премий не хватало для того, чтобы он мог жить и творить свободно. Скажите, почему вы только что сказали, что Шостакович хотел, чтобы эти мемуары были напечатаны? Почему?
Вы знаете, все опять-таки сводится в данном случае к фигуре Сталина. Я здесь уже на Западе написал книгу «Шостакович и Сталин», где как раз сосредоточился на взаимоотношениях вот этих двух фигур – художника и тирана. И в жизни Шостаковича эти вот личные отношения со Сталиным, при том, что встречались они, может быть, один или два раза вообще за лицом к лицу, но Шостакович постоянно, как и некоторые другие ведущие фигуры советской культуры, чувствовал на себе пристальный взгляд Сталина. И по моим подсчетам я как-то сел и попытался сосчитать, какое количество культурных деятелей того времени Сталин держал под своим личным контролем все время. Вы знаете, эта цифра приближалась к 1000. Что неудивительно, если мы сопоставим эту цифру с тем, как Сталин, и это сейчас подтверждается архивными документами, следил за политическими деятелями своего времени. На уровне буквально обкомов, даже иногда горкомов. И на всех этих, скажем, расстрельных списках типичные записи Сталина. Я эту сволочь знаю уже 20 лет, давно его надо было расстрелять. Представляете себе? Вот что значит, насколько у этого человека, и эта вот фантастическая память сослужила ему грандиозную службу, благодаря этой памяти он и завоевал поддержку партийного аппарата. Об этом никто не задумывался. В чем он выиграл? Он выиграл благодаря этой памяти. И эта память позволяла ему, грандиозная физиологическая память, также держать под контролем вот это необычное число культурных фигур.
И почему же Шостакович хотел правды? Почему Шостакович, которого все уже было к тому времени, почему хотел напечатать мемуары, которые показывали его совершенно с другой стороны, не с той, с которой его знал весь мир?
Центральной темой Шостаковича является его ненависть к Сталину. В то время как у других крупных фигур, и мы не любим об этом вспоминать, а тем не менее это факт, у того же Пастернака, у того же Булгакова, даже, как я сказал, у того же Мандельштама, самой независимой, быть может, из них всех фигур, были периоды, когда они были зачарованы, правильное слово, сталинской фигурой.
Очень правильно. У Олеши есть совершенно потрясающая запись. Он описывает, как он слушает голос Сталина по радио, и говорит, в этом голосе мужчина и женщина слились воедино. Это голос и мужчины, и женщины. Представляете, что должно быть в голове у этого восхитительного, талантливого человека, который пишет такую чушь.
Вы знаете, я читал записи, скажем, жены Прокофьева в тот период, Лины Люйбера, где она вспоминает, как она с Прокофьевым сидели тоже и слушали выступление Сталина, и насколько гипнотически на них воздействовал этот человек. Об этом очень многие пишут. Чуковский вспоминает, как они сидели с Пастернаком тоже во время выступления Сталина. И тоже Пастернак был просто весь в полном, как говорится, восторге от того, как и что говорил Сталин. Про Шостаковича точно можно сказать, что восторга по отношению к Сталину он никогда не испытывал, а получив дважды от Сталина колоссальные личные удары, которые ставили само существование Шостаковича под угрозу, первый в 1936 году статьей в «Правде» «Сумбур вместо музыки», и второй в 1948 году с постановлением о антинародных формалистах-композиторах, отношение к Сталину у него было абсолютно уничижительным, и центральной темой мемуаров стало вот это разоблачение Сталина, которое на Западе ошибочно было принято за антисоветскую позицию. В том-то и дело, его произвели в диссиденты. Каковым он никогда не был. Шостакович не был диссидентом. И ничего сугубо диссидентского в этих его мемуарах нет. Это антисталинская книга в первую очередь, которая была, опять-таки, как задним числом. Когда Шостакович мне все это говорил, я не понимал этого. Потому что, естественно, я не знал о всех закулисных играх, которые в это время происходили вокруг имени Сталина. Серьезные были попытки имя Сталина и самого Сталина реабилитировать. И это все вот было вот в этом том состояние, о котором мы уже говорили. То ли реабилитировать, то ли не реабилитировать. Что делать со
Сталином? Сталин был в лимбо.
Да, непонятно. И Шостакович пытался через эту книгу принять участие вот в этой закулисной борьбе.
Говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседуем о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Соломон, музыканты-модернисты часто пренебрежительно отзывались о Шостаковиче. В книге, о которой мы говорим, приводится мнение Пьера Булеза, который считал Шостаковича реакционным. Вы встречались с Булезом. Как он объяснял свою оценку?
Вы знаете, мне лично Булез этого не говорил.
Но вот по линии Фэрклоу он говорил.
Да, он говорил это в данном случае. Я знаю со слов покойного Геннадия Николаевича Рождественского, который, когда Булез возглавил Нью-Йоркскую филармонию, шла речь о том, что Рождественскому дадут какие-то концерты, он пришел обсуждать с руководителем, да, музыкальным руководителем филармонии Светлограда, сказал, что он хочет исполнить четвертую симфонию Шостаковича. И вот, как мне говорил Геннадий Николаевич, Булез, сидя ногами на стол, такая характерная деталь, сказал ему: «Зачем вы хотите играть четвертую симфонию Шостаковича? Это же очень плохая музыка». Но с Булезом я познакомился не в Нью-Йорке, я познакомился с ним в Ленинграде в 1968 году, когда он поддержал организованный мною фестиваль молодых композиторов Ленинграда в консерватории, написал специальное приветствие. Это отдельная история, о которой мы, может, когда-нибудь поговорим в связи с Булезом. И мы, когда встретились опять с ним здесь, в Нью-Йорке, естественно, я знал уже о его позиции по отношению к Шостаковичу. Но представляете себе, что я начал бы с ним спорить на эту тему. Мы с ним разговаривали совершенно о других вещах. И он меня, кстати, должен сказать, чрезвычайно растрогал здесь, уже в Нью-Йорке, своим исполнением классики Малера, любимого композитора Шостаковича, и Вагнера. Так что было о чем поговорить, кроме как ругаться с ним по поводу Шостаковича.
Так или иначе, за те 40 лет, что прошли со времени первой публикации вашей книги, отношение на Западе к эстетике Шостаковича разительно изменилось. Как и почему?
Оно изменилось, потому что изменилось отношение вообще к тому, что такое история музыки 20 века. Когда писались первые истории музыки 20 века, они стали появляться где-то в середине века, по понятным причинам, да, вот 50 лет прошло, давайте подведем итоги. Я здесь уже эти книги все просматривал. Вы знаете, они производят сейчас такое, я бы сказал, даже забавное впечатление, потому что в книгах о музыке 20 века нет вообще имен таких композиторов, как Рихард Штраус или Рахманинов, или Дебюсси с Равелем, чье творчество в значительной степени тоже приходится на начало 20 века, они имеют полное право быть в истории 20 века. О Пуччини, который тоже затронул конец 19-го, начало 20 века, вообще считался второразрядным композитором где-то там в середине 50-х. К Рахманинову уже здесь, на моих глазах, отношение меня изменилось разительным образом. Он считался салонным композитором, который потакал вкусом отсталой публики. Мнения его сочинения в газетах, включая «Нью-Йорк Таймс», были самые уничижительные. Сейчас никто так уже не считает. Изменилось отношение к тому, что такое история музыки 20 века, кто составляет славу музыки 20 века.
Вы знаете, мне кажется, что это общекультурная проблема, связанная с тем, что 50-е годы, о которых вы говорите, 20 века, это эпоха высокого модернизма. Именно высокого модернизма. Это эпоха Беккета, это эпоха абстрактного искусства в живописи, это эпоха, которая тяготело к формальным достижениям, не к содержанию, а к форме. И это относится и к музыке. И я думаю, что это повлияло на оценку. Но как раз Шостакович мне представляется фигурой именно высокого модернизма. Мне кажется, что это самый модернистский композитор 20 века.
Вы знаете, Саша, вот тут я с вами, пожалуй, что не соглашусь. Потому что Шостакович прошел действительно через очень многие искусы, если угодно, модернистской музыки 20 века. По его творчеству видно, что он внимательнейшим образом изучал творчество Стравинского, предположим. Он даже понимал, штудировал, слушал и многое принимал музыки Шёнберга и его школы, то есть в той музыке, которая создавалась в рамках додекафонной системы, и сам использовал какие-то элементы вот этой самой додекафонии в своих поздних опусах, но чрезвычайно умеренным образом. Он не был чужд авангарду. Он понимал многое в авангарде, многое в этом же самом авангарде не принимал. Но у Шостаковича было одно качество, которое радикальным образом отличало его от вот этих вот самых авангардистов. А именно, Шостакович всегда хотел нравиться публике, широкой публике. Он всегда писал свою музыку так, чтобы публика эта была бы заинтересована, чтобы она бы порадовалась этой музыке, чтобы она бы аплодировала бы этой музыке. И в этом смысле очень показательна судьба одного из его сочинений, так называемый антиформалистический раёк. Это было сочинено, кстати, очень показательно вообще. Некоторый аналог антисталинскому стихотворению Мандельштама в этом смысле. Потому что там высмеивается Сталин и его, так сказать, Жданов, те люди, которые вот на него напали в 1948 году. По поводу этого райка, это отдельная история, как-нибудь мы ее обсудим. Есть сомнения, когда этот опус появился. То ли прямо же вот тогда, в 1948 году, по свежим следам этого постановления антиформалистского, либо позднее он был сочинен. Но для западного слушателя там ничего не понятно. Это мы понимаем, что вот, да, это Сталин, а это Жданов. И вот они произносят все, там поют цитаты из своих же собственных там выступлений по этому поводу. А американцы ничего в этом не понимают. Но я присутствовал на нескольких исполнениях этого антиформалистического райка здесь, в Нью-Йорке, где большинство публики составляли американцы. Этот опус так сделан, что в конце там звучит лезгинка. И публика вскакивает на ноги и бешено аплодирует, потому что после этой лезгинки невозможно не аплодировать. Он думал о том, как кончить так этот опус, чтобы все вскочили и аплодировали. Он всегда выигрывает в этом смысле. Вот Прокофьев, например. Я совсем недавно слушал сочинение Прокофьева. Прокофьев не думает о том, как зацепить аудиторию. Он пишет себе и пишет. А Шостакович всегда думает о том, как заставить аудиторию вскочить на ноги и бешено аплодировать.
Напоминает мне Хичкока, который говорил, я не смотрю кино, потому что я знаю, когда зрители закричат еще до того, как я снял картину. Соломон, наше время подходит к концу. Я не могу не спросить вас. Ваша книга существует на 30 языках. Когда мы ее увидим по-русски?
Вы знаете, это зависит от самых разных обстоятельств, о которых мне сейчас сложно, может быть, говорить, и юридических, и других. Но я надеюсь, что мы этот вопрос когда-нибудь разрешим. И обещаю вам, Саша, что вы первые об этом узнаете.
Ну, а теперь ваше любимое произведение Шостаковича. То, что вы бы с собой взяли на необитаемый остров?
Вы знаете, у меня отношение к этому такое. На необитаемый остров нужно брать или всю вообще существующую музыку, или не брать ничего. Потому что это зависит от вашего состояния, того, что вы хотите делать, да, на этом необитаемом острове. Хотите ли вы все время слушать музыку, или вы хотите, чтобы вокруг вас только бы плескался бы океан, и ни одного звука...
Не увиливайте, Соломон!
Поэтому я, например, не знаю, хотел ли я быть вообще на необитаемом острове, а если было бы, то какую музыку мне бы хотелось там слушать. Но я могу сказать о своих любимых опусах Шостаковича. Их будет довольно много. Это не будет одно сочинение, которое вот я только бы хотел слушать. И это будет симфония, скажем, начиная с 5-я, 7-я, 8-я, 10-я, 11-я. Это будут все квартеты, особенно 1-й и 9-й, которые я как квартетист исполнял. И 9-й квартет мы Шостаковича привозили, показывали Ане Андреевне Ахматовой на ее дачу в Комарово. Это будет первое трио, это будет квинтет, о котором уже шла речь, это будет скрипичный концерт Шостаковича, который я тоже играл номер один. Это будут 24 прелюдии для фортепиано и два моих любимых вокальных цикла «Сатиры» и вот тот антиформалистический райок, о котором я вам рассказал.
Ну и чем же мы закончим нашу
программу? Я хотел бы показать вот этот опус квинтет, чтобы наши слушатели задумались над тем, каким образом вот это вот сочинение с его такими необахианскими мотивами умудрилось получить сталинскую премию первой степени в 1941 году.
Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». Сегодня мы с Соломоном Волковым беседовали о новой книге, которая должна положить конец 40-летней войне вокруг Шостаковича. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа, друзья.